Пока все в офисе.
Ну, а мы продолжаем. Наша регулярная рубрика, которая называется «Лучшая работа в мире», стартует. И этот эфир мы традиционно ведем вместе с руководителем рекрутингового сайта HeadHunter по северо-западу Юлией Сахаровой. Юля, доброе утро, приветствуем вас.
Доброе утро.
А у нас сегодня в гостях очень интересный человек. У меня тоже к нему будет несколько вопросов, но чуть попозже я их буду задавать. Максимилиан Пивоваров, генеральный директор группы компании «Китбург» у нас здесь. Доброе утро, Максимилиан.
Доброе утро.
Приятно пообщаться в день города, правда же?
Точно.
Будем сегодня понять, как сориентировать ребенка на будущее. Я говорю кратко и предельно сжато, но все подробно разъяснит Юля. Юля, вам слово.
Доброе утро всем, всех с днем города, нашего любимого, родного. Да, тема сегодня такая же тревожащая, как мне кажется, как и нефть, и курсы, и все прочее, потому что касается детей. Сейчас вот конец мая, заканчивается учебный год, закончился у большинства, все социальные сети, вот моя в частности, завалены постами родителям, ура, мы закончили учебный год, можно немножечко передохнуть. На самом деле, тревог по поводу детей больше, они с концом учебного года не заканчиваются. Я вот поделюсь таким вбросом по данным службы исследований рекрутингового сайта HeadHunter. Исследуем регулярно много чего, и получается следующее, что большинство молодых студентов и выпускников вузов, то есть молодые специалисты до 25 лет, порядка 60-70%, недовольны тем, какую специальность они выбрали, и не факт, что по ней будут работать. То есть либо это последствия неверно принятого решения когда-то, потом, скрипя зубы, молодой человек учился, государство потеряло деньги, а интерес к профессии все равно низкий. Кроме того, сам рынок труда, как мы неоднократно уже говорили, он, в нем есть признаки серьезного дисбаланса. Это давно уже, несколько лет, когда некоторые профессии, специалисты по ним в перепроизводстве, то есть их много, а каких-то специалистов, каких-то сегментов рынка труда не хватает. И очевидно, что и проблема выбора профессии первого образования и вот начала карьерного пути у молодых людей, и проблема дисбаланса на рынке труда, она, скорее всего, не возникает мгновенно, моментально, а все растет, наверное, из детства. И для того, чтобы исследовать более подробно детскую тему, то как дети выбирают профессию, что им помогает, с какой системой по знакомству с разнообразием профессий дети сталкиваются, мы вместе с Китбургом провели совместный опрос родителей. Интерес был очень большой. Простите. Порядка 7 тысяч респондентов приняло участие в опросе, но мы выбрали только вот ограниченную часть, 2,5 тысячи респондентов, которые именно имеют детей в возрасте, который был нам интересен, от 0 и до 18 лет. То есть самый вот процесс выбора, куда пойти учиться, кем работать потом. И выясняется, что самое большое беспокойство у родителей, то есть 60% родителей об этом сказали, мы не знаем, что рекомендовать детям, потому что неизвестно, какие профессии будут востребованы через 10-15 лет. Куда бич? Вот такой вот вопрос. Еще вот есть интересный момент из этого исследования, потому что родители считают, их видение, что основным каналом получения информации о работах, о профессиях являются сами родители. 70% от информации детям поступает.
Как папа сказал, так ты и видишь.
И что папа рекомендовал. Но при этом порядка 60% родителей говорят о том, что мы не хотели бы, чтобы дети шли по нашим стопам и получали такую же профессию.
Ну, родители часто себе противоречат, правда же?
Да, и вот сегодня я прямо с утра прочитала статью о том, что в Китае крупные компании, там же много производств. Считалось, что раньше дешевая сила находится в Китае, и много электронных производств. Сократили 60 тысяч рабочих мест. Было 110 тысяч персонала, сократили до 50 тысяч и заменили роботами. То есть очень много дискуссий сейчас по поводу того, что многие профессии отомрут, причем в горизонте ближайших нескольких лет. Поэтому вопрос, чем учить детей, как им заниматься, он очень беспокойный и острый. Ну, это вот такой вот вброс про связь, вот лизон между рынком труда и детской темой. А вопрос у меня к Максиму, к Максимилиану следующий. Мы вот со своей стороны, HeadHunter, пришли к теме, что дети — это правда важно, и профессиональное понимание, куда двигаться, возникает на разных этапах возраста детского. А вы как пришли, и Китбург, и вы лично к теме детства? Потому что это мощный, огромный бизнес, вы по всей стране работаете, Китбурге.
Да, хотя начиналось все с далеко не мощного, далеко не крупного бизнеса. Начиналось просто с идеи, что мало интересных проектов для детей, интерактивных проектов, проектов в формате edutainment, education плюс entertainment, образование через игру. И 6 лет назад мы были первооткрывателями этого рынка, собственно, делая проект за проектом, начиная с интерактивного музея театра сказки и вот заканчивая городом профессии. Мы развивали это направление. Дальше развитие стало географическим, не только в рамках форматов проектов, но и мы стали открывать новые проекты в других городах. Ну и не собираемся на этом останавливаться. Ну а в личностном плане очень хорошо заниматься детской темой. Это очень благодарная работа, когда ты видишь удовлетворенные, светящиеся, горящие глаза детей, их улыбки, их благодарности. Это, наверное, больше всего мотивирует в жизни, лучше всего. Вот. Как пришли мы, как пришел я. Вот. А если говорить о выборе профессии, если говорить о том, что нужно давать детям, рассказывать детям, ну вот, чтобы не было проблем в студенческие годы, когда необходимо выбирать профессию, либо проблем, когда ты уже выбрал профессию, когда ты поработал и понял, что это не твое, нужно этим начинать заниматься в детстве. Вот. Корень многих наших взрослых бед, трудностей как раз вот, лежит в неправильных настройках с детства. Вот. Ну а в детстве можно говорить о простых вещах, учить детей выбирать, учить детей самостоятельности, учить детей быть смелыми, учить детей не бояться делать ошибки, рефлексировать, делать выводы, получать опыт. Вот.
Семен, вы говорите о простых вещах, учить детей выбирать. Взрослые с этим не справляются.
Это а
не
почему так просто. Это
взрослые с этим не справляются, потому что в том-то и дело, да. Потому что с детства вспомните, как вам родители что-то советовали, говорили: одень вот эти вот штаны сегодня утром. Или одень шапку, ты замерзнешь. Вот. Один раз бы они вам не сказали, вы бы отморозили уши, вы попали бы в больницу. В следующий раз бы сами уже одели бы шапку. Вот. Так во всем. Мы пытаемся помочь нашим детям, искренне пытаемся за них что-то сделать. Сказать: давай я тебе сейчас за тебя это решу. Давай я тебе помогу сделать уроки.
А потом ждем, что взрослым.
А потом ждем, что какой-то произойдет какой-то щелчок в возрасте 20-30 лет, когда родители становятся пожилыми и говорят: ну теперь все, теперь ты сам. А оказывается, что этот взрослый ребенок уже сам-то ничего не умеет. Сам-то он не учился это делать. За него выбирали.
Тут очень важный, мне кажется, момент, и чем мне очень нравится, и вот ценностно, симпатичен проект Китбурга, поэтому вот и проект совместный, поэтому вот Центр труда Headhunter мы по договоренности с Китбургом открываем во всех Китбургах, что очень важно понимать, нет никакого ужаса, вот мы говорим, профориентации или выбор профессии. Звучит очень серьезно, страшно и как-то неподъемно. На самом деле в разном возрасте детьми мы говорим на разном языке, по-разному их включаем. То есть, грубо говоря, от 0 до 2, до 3-4 лет я своим детям и сейчас читаю там, Джанни Родари, все знают классическую вещь, чем пахнут ремесла. Пахнет малярский, пидаром и краской. Тем более диафильмы есть прекрасные. Потом есть отличные стихотворения Маяковского. «Я бы рабочий пошел, пусть меня научат». Прекрасные стихи. Другое дело, что, может быть, их не очень много, и не все великие поэты тратили на это свое время. Но понятно, что если с детками маленькими можно вот в формате таких рассказов знакомиться, то когда ребенок становится старше, ему требуется уже интерактивная вот эта история, когда прийти и попробовать руками. И у меня вопрос к Максимилиану, потому что я ходила со своими детьми в Китбург и видела, что представлены определенные профессии. Причем понятно, что это не все профессии, которые есть на рынке труда, то есть от уборщицы, грубо говоря, да, до генерального директора. Но они такие очень практически, вот как вот пожарный, например, или там, сотрудник банка, или там журналист. Вот вы считаете это правильный подход? Чем он обоснован? Почему именно практически такие профессии, ограниченное количество взяты?
Ну, профессии мы брали, подбирали по разным принципам, разным правилам. Например, если говорить про банк, то банк нужен городу профессии для того, чтобы где-то хранились деньги. Вот, а ключевой элемент игры в профессии — это деньги, заработок. Это способ балансировать интерес детей к различным профессиям, разный заработок. Ну, как и на обычном рынке труда. Значит, поэтому городу нужен банк. Вот, мы без него обойтись не можем, и мы вынуждены вводить профессию банкира, операциониста. А так, в принципе, профессии подбираются стерильные, скажем так, такое понятие, наверное, отсутствующее официально, но вот я называю стерильными профессиями те, которые без особых объяснений можно, о которых можно рассказать детям. Ну, назвать профессию как имя собственное, и ребенку понятно, говоришь, пожарный. Все ясно, хорошо. Вот, а если мы говорим там IT какой-то специалист с сложным названием, то ребенку 6-7 лет еще сложно объяснить, что это такое, какие требования.
Психологи бы нас поддержали, потому что абстрактное мышление развивается в более старшем возрасте уже. Да.
Ну да. Надо, чтобы у ребенка не было трудностей в восприятии этого названия, и не надо объяснять, что делает пожарный, тушит пожар, что делает врач, лечит, что делает журналист, пишет в газетах, что делает машинист поезда, ведет поезд. Что делает строитель? Строит. Ну, вот такие профессии мы и подбираем. В принципе, не так важно, какой набор профессий будет. Главное, чтобы ребенок мог примерить на себе роль, войдя в эту профессию, оценить требования к этой профессии, оценить компетенции, которые необходимы. Вот. Ну и выполнить какое-то задание самостоятельно. А какой конкретно будет, как конкретно будет называться профессия, это, наверное, интереснее родителям.
Вот мне интересно, а есть ли какие-то, пытаетесь анализировать, есть ли такая статистика, или это в планах? Потому что дети, наверное, уже как-то свои склонности проявляют на этапе, вот почему эта профессия выбирается во время
абсолютно в точку.
Как часто?
Есть такой классификатор профессии, наверняка вы знаете его, это человек-человек, человек-машина, человек-знакозадающая система, человек искусства. Вот, это такой, как бы, можно все профессии, весь справочник разбить по этим типам. И у нас есть такой элемент игры, трудовая книжка, в которой ребенок отмечает не только те профессии, которые он посетил, но и задания, которые он выполнил. Так вот, эти задания даже в рамках одной профессии могут определить разные склонности ребенка. Например, в полиции ты можешь заниматься тем, что разбираться с уликами, работать как детектив. И здесь ты работаешь сам с собой, с какой-то вот там задачей, решаешь какую-то логическую задачу. А можешь работать в полиции, занимаясь охраной города. И ты здесь работаешь с другими детьми. И вроде бы ты работаешь полицейским, но в одном случае ты выполняешь совершенно одну роль, в другом случае другую роль. И дети, посещая эти профессии, выполняя задания, отмечают в трудовой книжке, что они сделали. А родители после этого могут оценить, посчитав количество баллов, где сколько ребенок набрал, что посетил, такой вот заполнив табличку, составив розы ветров, они могут оценить склонности своего ребенка.
Я к тому, что вообще, если это анализировать и большую вот статистику накапливать, то может давать рекомендации даже родителям, какие выявляются склонности ребенка, потому что не все можно вербализовать и описать словами.
Мы это и делаем, да, и родители незаметно для детей, там есть в трудовой книжке часть для детей, посвященная детям, интересная, красочная и такая скучная часть, посвященная родителям, где мелким шрифтом убористо написано, как нужно анализировать, что сделал ваш ребенок, на что нужно посмотреть, как составить профиль ребенка после 4, 5, 6 посещений. Это можно сделать.
Вот такой еще вопрос. Мы с вами вчера как раз на пресс-конференции дебатировали, и он очень важный, потому что многие обсуждают, и вы, я знаю, тоже вот активно заинтересованы. Есть такой атлас профессий, который разработала ОСИ, агент стратегических инициатив. Очень тоже много ходило в интернете, многие смотрели. Часть там фан, а часть, в общем, вещи достаточно прозорливые. Суть в чем? Абсолютная реальность, а с этим согласны все эксперты, что многие профессии будут отмирать, и многие работы будут заменяться либо роботизироваться, автоматизироваться, либо они будут заменяться аналитическими программами. Скорее всего, под снос пойдут все профессии такие средние и массовые, условно, там бухгалтер, или там продавец-консультант, или вот какие-то рядовые, даже инженерные, может быть, задачи. И ясно, что профессии, которые будут в будущем, строители по нашему опросу, они, правда, угадывают верно. Сложно предугадать, какие профессии будут в будущем, как они будут называться, и самое главное, из каких компетенций и навыков они будут состоять. Вот как вы думаете, если вы учите конкретно практическим навыкам пожарного, полицейского, банкира, например, как это может помочь ребенку быть готовому к неизвестности, к неизвестным профессиям будущего?
Ну да, ну как раз мы и пытаемся не учить конкретным навыкам тушить пожар. Вот. А вот если ребенок становится пожарным, то ему нужно преодолеть страх и спрыгнуть по пожарному шесту сверху вниз. Вот, вот здесь ценнее не то, что он заливал водой имитируемый пожар, а ценнее то, что он преодолел страх раз, два, он четко выполнил какие-то требования, которые ему дал тренер в момент работы пожарным. Он был собран, он был расчетлив в своих действиях. И это качество, да, они там нужны пожарному в реальной жизни, но мы ребенка не учили тушить пожар. Мы ребенка учили...
принимать решения, вот действовать в команде,
вот, да? Да, вот действовать в команде, например. И так в любой другой профессии. Мы не пытаемся научить ребенка, например, там, не знаю, лечить зубы на примере специального стенда. А мы рассказываем о гигиене, мы говорим о том, что если... говорим причинно-следственной связи. Если ты там, занимаешься своим здоровьем профилактикой, то ты получаешь там, такой-то результат. Вот. Поэтому как раз нет необходимости вот в таком раннем возрасте учить каким-то конкретным навыкам. Придет это со временем. Ну, кто-то развивает ребенка в дополнительных каких-то секциях, кто-то, например, ходит на скрипку и развивает конкретный навык игры на скрипке. Но если ты не становишься музыкантом, то вот что тебе это дает? Ты же не...
Вообще есть исследование, что занятие скрипкой, ну и сложными инструментами в детском возрасте повышает потом пункты IQ.
Да, вот скорее так, да. То есть в данном случае игра в профессии, она не учит детей конкретным профессиям. Она учит каким-то компетенциям важным, так называемым soft skills, важным в будущей жизни. И уже не так важно в этом возрасте, какие профессии будут, как они будут называться. Но если ты, например, выработал у своего ребенка системное мышление, то это ему поможет в будущем. Если ты научил ребенка убеждать других людей, то это ему поможет в будущем.
Ксимилен, а у меня вот такой вопрос возник. Вы же не первый год этим всем занимаетесь. Вы как-то отслеживаете потом, как меняется ребенок? Как, на что это влияет по факту? Можно ли как-то это взвесить? Вот он пообщался, позанимался, сделал какой-то набор этих опций. И можно ли увидеть, как это потом в нем живет, заставляет его двигаться, развиваться? Или это все-таки очень сложно сделать?
Ну, это да, это действительно сложно сделать. Мы существуем, во-первых, 5 лет. Конечно, некоторые наши клиенты уже стали нашими реальными сотрудниками. Дети подросли и пришли к нам работать по-настоящему за настоящие деньги.
Ну, вот и замечательно. Вот мы видим, как это работает.
Ну, вот что мы точно регистрируем, то, что мы точно видим, это часто к нам приходят неуверенные дети, которые немного сомневаются в себе, которые боятся отпустить мамину-папину руки, вот, а через некоторое время становятся самостоятельными. И вот это вот очень серьезное достижение. Мы помогаем оторвать ребенка от родителей. Ну, в хорошем смысле оторвать.
Как реагируют на это родители? Они это понимают.
С восторгом, я думаю.
Нет, вы знаете, скорее они реагируют немного недоверчиво, с какой-то боязнью. Часто говорят, ну как же он? Он же сам не может. Я же лучше знаю, как это сделать. Я сейчас помогу ему. Давайте, пустите меня внутрь. Я буду вместе с ним.
Вам нужен параллельный кабинет, где пока с ребенком кто-то занимается, кто-то занимается и с папой, с мамой. Мне кажется, это вот имеет смысл подумать над этим.
Да, вы знаете, а родители, которые уже стали частными клиентами, они занимают немножко другую позицию. Они наблюдают за своим ребенком со стороны и смотрит на его прогресс, смотрит, насколько он анализирует, например, свои доходы, вот как он планирует свою игровую деятельность. Здесь я потрачу столько, здесь я заработаю столько, я накоплю на это, я смогу купить потом на выходе сувенир такой-то. Они могут оказаться в ситуации, знаете, когда дети попадают в кидворк, они достаточно быстро забывают, с кем они пришли, и что родители находятся буквально там в зоне прямой видимости. Они перестают обращать на своих родителей внимание, они как к мебели относятся, ко взрослым. И это позволяет взрослым незримо присутствовать рядом и смотреть за своим ребенком. Вот в такой вот чистой, скажем так, среде.
Но не каждый взрослый на это согласится, Юля. Последний вопрос задам, потому что я пытаюсь примерить эту ситуацию на себя и понимаю, что я, наверное, пока не готов. Кто тот родитель, который к вам приводит ребенка? Можете нам его описать буквально в 2-3 штрихах, чтобы сориентироваться?
Я такой родитель.
Вы такой родитель, Юлия Сахарова. Мы знакомы. Но ведь не только Юлия Сахарова приходит, правда?
приходит с разными целями. Кто-то приходит просто оставить ребенка, пока будет в торговом центре заниматься шопингом, и воспринимает нас как огромную комнату игровую. Вот. Есть и такие родители. И хорошо, что они приводят именно к нам. Вот. А есть родители, которые целенаправленно к нам приводят детей для того, чтобы развить вот в них какие-то там нужные им качества. Как минимум, это те родители, которые занимаются своим ребенком, которым не безразлично, каким он вырастет, и понимают, что многие вещи успеха закладываются вот именно в таком возрасте, 6-7-8 лет.
Группы из школ же к вам тоже ходят, да?
Да, и группы из школ к нам ходят. Мы долго пытались объяснить, зачем это нужно группам из школ. Понятно, что мы не можем конкурировать с Эрмитажем в плане научной составляющей, что вынесет ребенок. Вот. У нас нет вот такой вот экспозиционной базы, скажем так. Но мы выработали такую формулу, мы говорим, а где вы вот сплачиваете ваш класс? Где вы делаете так, чтобы в классе был хороший микроклимат? Где вы делаете так, чтобы ваш класс стал командой? Как вы это делаете? У вас есть
неклассная
работа? Только в деятельности,
возможно, я вам как психолог скажу.
Да,
я, коллеги, позвольте вас, еще хочу вот ускорить, потому что два вопроса горящие. И перед тем, как мы вот коснемся темы soft и hard skills, потому что это важная очень история, ей нужно отдельно чуть ли не заниматься, я хотела продолжить вопрос Николая. То есть здорово, что вот Kidburg этим занимается, есть куда привести ребенка. Но что происходит дальше? Есть ли какая-то система? Вот у нас вчера была пресс-конференция, куда мы привлекали еще и комитет по образованию, и комитет по занятости. Максимилиан был, и хэдхантер, и психолог из большого университета.
Как они? С открытыми глазами смотрели?
Мы все в начале славных дел, потому что выясняется, каждый в своей зоне что-то делает. Зачастую там даже пересекаются какие-то вот активности и проекты. Вот, Максимилиан, как вы думаете, вот, перспективна такая системность? Необходима ли она? Я готова прямо сразу сказать, что необходимо, если мы все не будем заниматься детьми, а если он будет ходить только в Kidburg, а условно говоря, в школе он будет находиться в ситуации, нет твоего личного мнения, нет никаких проектов, то мы получим только диктомию там в уме ребенка.
Да,
что думаете по поводу системы?
Ну, ответ очевиден, да, нужна система. Нужна система, и такие проекты, как Kidburg, это далеко не панацея. Это очень важный там, системообразующий проект в доп. Образовании, в внеклассной работе, если мы говорим про школьные, эти же школьные группы. Но и получение классических знаний, и вообще общение детей с другими детьми. И вот очень важный момент — это просто времяпрепровождение с родителями. Это общение с родителями, общение в семье. Это поддержание традиций каких-то, это то, чем должно заниматься государство в первую очередь.
Ну и семья, что... и государство.
Ну, как, семья — это ячейка государства, все отстраивается от семьи, и государство тем сильнее, чем сильнее образование жителей в нем.
Максимилиан, а можно я вас скорректирую? Пусть все-таки будет ячейка общества, потому
ячейка
что государство — это орган,
да,
управления.
Хорошо, да,
они
ячейка
без наших
общества.
Детей пусть как-нибудь справляются, да?
Пожалуйста.
Да, но в любом случае это масштабная работа, в которой должны участвовать и образовательные органы, и какие-то социальные органы, и коммерция должна в этом участвовать, которые помогают заниматься и развивать детские проекты. Но мы решим очень много проблем в будущем, если мы их начнем решать в детском возрасте. И, наоборот, не допустим в детском возрасте.
Да, потому что вчера тоже на пресс-конференции была такая цифра, я вот хотела бы привести от Центра занятости Санкт-Петербурга, что за это полугодие они провели 30 тысяч профориентационных тестов. Ну, по обращениям желающих.
Они чиновники, слышите, у них всегда цифры очень
хорошие. Я к тому, что люди во взрослом возрасте тоже нуждаются в профориентировании.
Я могу,
то есть, процесс
вас,
такой
я могу тоже вас удивить цифрами, а мы через себя пропустили, через наши проекты за это время больше 2 миллионов детей. Поэтому сказать, где больше интерес, однозначно у родителей сейчас увеличивается интерес к воспитанию, к развитию их детей. Но им нужна помощь, их нужно направлять.
Да, я вот хотела перейти к теме, чтобы мы успели обязательно коснуться по поводу soft и hard skills. Слушатели, наверное, знают, что это такое. Ну, грубо говоря, вот hard skills — это вот базовые знания, которые человек получает на математике, например, это программирование, это биология, ботаника, ну вот.
Это конкретно отработанные
знания,
навыки.
Да.
Например, я умею держать правильно смычок и играть на скрипке. Я умею зашивать шов после операции — это конкретный навык. Я умею управлять автомобилем — это конкретный навык. Делаю это уже на автомате.
Да, и, конечно, вот hard skills, вот эти конкретные навыки, они тренируются в системе там и средней школы, и среднего специального образования, и высшей школы. И это некая база, которую необходимо иметь. Есть гипотеза, что хорошо бы иметь базу любому, даже гуманитарному ребенку, но чтобы в этой базе были математические точные знания. Кто-то уже говорит, что желательно навыки программирования иметь, потому что они в дальнейшем потребуются всем, в том числе и гуманитарным, и, естественно, научным дисциплинам. Но мы сейчас о другом. Но есть еще блок очень серьезный, и мы его касались, по поводу soft skills. То есть есть более гибкие навыки, вот, которые как раз вот кросс-прошивают абсолютно все профессии и являются кирпичиками, на которые, благодаря которым можно строить в будущем новую специальность, новую профессию, успеть гибко измениться. Как вы думаете, какие?
Какие навыки нужны? Ну, самые простые навыки, базовые, системное мышление, умение общаться с людьми, умение работать в команде, умение убеждать, умение вести за собой, умение говорить, возлагать свои мысли, умение поставить задачу. Вот очень хорошее и очень редкое умение.
Как раз вот тоже одна из тем, которая сейчас в HR-сообществе в работе с персоналом дебатируется по поводу стресс-менеджмента и по поводу целеполагания, потому что далеко не всегда, и, скорее всего, в школах, в детских садах этого не учат. Ребенок не умеет поставить цель, не понимает этапов достижения этого цели, тех усилий, которые ему потребуются, времени, которые потребуется ему на это затратить. И понятно, что вот эти навыки, абстрактное мышление в том числе, они потихонечку наращиваются с каждым возрастным периодом, то есть не сразу в детском саду мы можем учить ребенка тайм-менеджменту и целеполаганию. Но в игровой форме, вот как Китберге, вы...
Ну да, вы говорите, да, дело время, час потехи, да, вот. Но вот вы учите тайм-менеджменту ребенка. Таким вот образом вы говорите, что сначала мы с тобой делаем уроки, сначала мы выполняем задания, потом мы с тобой играем. Это самые вот простые азы тайм-менеджмента. Но если вы последовательны в своих действиях с ребенком, если вы не обманываете сами себя, если вы не лукавите и делайте то же самое и в своей жизни, показывайте собственным примером, как вы экономите свое время, как вы его рачительно используете, то и ребенок будет копировать ваше поведение.
Следовать за вами. Слово о времени. Грустно констатирую я, что оно у нас истекло. К сожалению.
Два слова сказать.
Да, конечно, можно сказать два слова. Я думаю, что мы на самом деле будем продолжать разговоры. И я был бы рад, и думаю, что Юля была бы не против, с Максимилианом однажды встретиться здесь снова и поговорить о том, как все меняется и работает, да?
Да.
Я ровно то же самое хотела резюмировать, потому что даже если мы говорим про тысячи, миллионы и то, что многие этим занимаются, и государственная система, и частные компании, но мы абсолютно начали славных дел, и настолько не систематизирован подход, и у родителей нет знаний, а у детей нет прозрачных, близких путей для реализации. Поэтому заниматься детьми нужно, краткий вывод, и знакомить их с профессиями, с их будущим, с умением ставить цели и ее достигать, необходимо с самого раннего возраста. Продолжим.
Продолжим. Время наше вышло, к сожалению, сегодня, но мы условились, что будем делать это все снова и снова. Максимилиан Пивоваров, генеральный директор группы компании «Китбург», был у нас в гостях, и эфир мы провели вместе с руководителем рекрутингового сайта «Headhunter» по северо-западу Юлией Сахаровой. Спасибо вам большое, коллеги. Хорошего дня.
Хорошего дня. Спасибо.